Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья! Сегодня мы не планируем вам рассказывать абсолютно все, но кое-какую тему мы коснемся. Здравствуйте, друзья! Владислав Юртов меня зовут, передача «Главная тема». Телефон прямого эфира 8-800-333-1706, teos.fm наш сайт, вайбер и ватсап плюс 7-977-850-0996. Ну и мобильное приложение «Радио Теос» позволяет вам тоже слушать нас, писать нам сообщения, реагировать, комментировать, задавать вопросы. Друзья, номер для смс-ок 7715, текст «Теос», пробел и любая сумма от 1 до бесконечности, именно она перейдет с вашего мобильного счета на счет «Радио Теос». Точно такая же возможность есть в социальных сетях, во всех популярных сетях. Зайдя в группу «Радио Теос», там есть кнопочка «Пожертвовать». Все то же самое, только с ваших карточек. Борис Костин у нас сегодня в гостях. Привет, Борис.
Здравствуйте.
Чуть поближе к себе микрофон подвинь.
Спасибо.
У тебя тоже бывает такое, что ты в понедельник утром начинаешь путаться в своем собственном языке, пытаешься его развязать, завязанный, или все-таки более гладко у тебя утро проходит?
Не понедельник, он стабильный понедельник в плане связывания языка.
Или развязывания языка. То есть стабильно ты его развязываешь или что?
Пытаюсь развязать, но...
Еще чуть ближе, потому что у нас...
Понял?
Да.
Супер.
У меня бывает по-разному. У меня бывает понедельник очень бодрячком такой, знаешь, как будто бы и не было выходных, а бывает, что я вот как сегодня почему-то... в завязанном состоянии нахожусь. Друзья, смотрите наши видеотрансляции, реагируйте на них, пишите нам различные сообщения. По-моему, и такая возможность тоже есть. Сейчас я сделаю репосты на мою страницу в ВКонтакте, где вы можете тоже смотреть нас и увидеть этого замечательного человека Бориса Костина. Ты сегодня в каком амплуа у нас будешь в студии «Радио Теос»?
Ну, наверное, в нейтральном. А что ты имеешь в виду?
Ну, ты у нас
церковный, многоликий,
да. Ну, ты у нас и пастор церкви, да? Ты у нас и муж, и отец семейства, но еще ты кто?
Ну, можно сказать, представитель фонда Варнавы, то есть я сотрудничаю с фондом Варнавы и помогаю вот эту тему освещать тему гонения на христиан, она заявлена вот на тех репостах.
Да-да.
Вот. И тема важная, практически не освещаемая в мировых СМИ, частично время от времени освещаемая в российских СМИ, но если где-то что-то такое случается, которое касается российской позиции. А в целом это такая очень болезненная тема, и она все острее и острее звучит.
Друзья, да, у нас сегодня тема, как вы, если читали, конечно, в анонс, это куда и за что и для чего гонят христиан в наше время. И у меня первый к тебе вопрос такой. Как христианская церковь, которая устраивала вот эти ужасные крестовые походы, была достаточно агрессивной по своей, да, там, природе раньше, хотя Бог есть любовь, да, та христианская церковь, которая была доминирующая и в интеллектуальном плане, и в финансовом плане, и в культурном плане до сих пор, она, в принципе, доминирующая, да? Мы живем в контексте христианской культуры, в основном весь мир, ну, пытаемся. Большая его часть. Ну, да, пытаемся. Как она оказалась в позиции такой церкви, которой применим слово «геноцид», что христиан гонят, да, по отношению к ним устраивают геноцид? Как так получилось вообще?
Но я думаю, что скорее стоит говорить о том, что вот период крестовых походов – это аномальный период в истории церкви. То есть сейчас церковь, в принципе, возвращается к тому, с чего начиналась ее история.
Угу.
Сегодня церковь, я не побоюсь этого слова, и на Западе переходит в разряд маргинальный, то есть не власть имеющий и не диктующий власть, что было как раз-таки в тот период крестовых походов, ну так, темное средневековье, скажем, когда церковь диктовала власть и могла указывать феодалам, что им делать, как жить и делиться своим имуществом. Ну, это отдельная тема. Вот, поэтому я думаю, что сегодня эта церковь возвращается в то состояние, которое ей, ну, не свойственно, наверное, неправильно сказать, естественное состояние, есть, библейское естественное состояние.
То есть быть гонимой, это естественно.
Ну, написано же, что благочестивые, да, желающим жить благочестиво, они всегда будут гонимы.
А что означает, когда ты говоришь, что христианская церковь гонима и подвергается преследованию? Что ты в это понятие вкладываешь? То есть для тех людей, которые, в принципе, никогда не слышали о том, что христиан гонят, да? Угу. Они мало того, что о христианстве некоторые не слышали или мало слышали, мало понимают, о чем мы говорим, а тут еще, оказывается, христиан гонят, уничтожают и делают им плохо. Что ты имеешь в виду?
Да, ну, конечно, под гонением есть разные формы гонений, и я уверен, мы об этом поговорим, потому что в зависимости от страны, контекста, времени, периода и так далее. Угу. Вот, но, в принципе, гонение в данном случае, мне кажется, что одним из ключевых может быть тот стих, те слова Иисуса Христа, когда он говорит, я его так трактую, но он говорит, когда услышите слухи, да, о войнах и так далее, тому подобное, бегите в горы. Угу. То есть я трактую этот стих так, что это не ваша война. То есть вы не от мира сего. Здесь вот совокупность вот этих текстов, да, вы не от мира, как я не от мира. Но я посылаю вас в мир, вы в этом мире остаетесь. Вот эти тексты, они свидетельствуют о том, что Иисус призывает христиан как представителей Бога, оставаться неким таким, ну, не все любят это слово маргинальным, но я его вкладываю в понятие не революционера или какого-то там несогласного, нигилиста, да, а того, кто не готов подчиняться несправедливости мира, властей и так далее, который отстаивает свою точку зрения, основанную на Писании. Угу. Естественно, если ты таковой, то ты будешь гоним.
Ну и в этом смысле гонение христиан, оно не имеет географического какого-то и привязки, да?
Абсолютно, это потому что это принцип. Абсолютно. Потому что это принцип, да.
Почему все-таки, смотри, мне кажется, что некоторые люди, которые, скажем так, не христиане, я не буду говорить неверующие, да, они христиане, они очень с опаской, каким-то недовольством и цинизмом, и критикой относятся к христианам, еще и потому, что христиане многие, да, они себя противопоставляют вообще всем как бы людям, да, есть христиане, а есть все остальные. И таким образом сами себя ставят в положение маргиналов, получается, уже, да, почему? И, может быть, это и является частью причин, по которым христиан гонят, что они сами себя в такое положение выставляют?
Если они сами себя, если это самоцель поставить себя, противопоставить себя кому-то, то здесь можно сказать, что, как Петр говорит, радуйтесь, если вас гонят за добрые дела, а не за злые. В данном случае здесь за неправильные мотивы. То есть христианство не призвано противопоставлять себя и не ставить это самоцелью. А христианство будет всегда будет гонимо в том случае, когда... То есть, скажем так, христианин поклоняется Иисусу, читает Писание, живет жизнью, обусловленной его верой в Иисуса, в Писание, заповеди, семейные ценности, совокупность всех ценностей общечеловеческой и так далее. И, если, и в силу ряда обстоятельств это будет кому-то не нравиться. Может быть, здесь такие коннотации либерализма западного сейчас вот у меня звучат, ну, можно услышать, между строк прочитать. Вот. То есть не христиане противопоставляют себя, а мир противопоставляет себя тому, что христианскому образу жизни и проповеди.
То есть ты не считаешь, что многие христиане... Ну, хорошо, часть христиан...
Не-не, я считаю, что это есть. Просто я как раз-таки сказал, что если это делается, то это делается не из благих побуждений. То есть это не христианская идея.
Поведение.
Да, поведение противопоставлять себя. Потому что Иисус сказал, я не забираю вас от мира, я не противопоставляю вас миру, я оставляю вас и посылаю в мир.
Угу.
И... После уверования мы не становимся физически другой природы, не переходим в другую партию, не становимся не людьми в нейтральном смысле, а остаемся так же, то есть мы не отрешаемся от мира.
Хорошо, если у нас хватит времени, четыре тезиса, не тезиса, а четыре пункта у нас сегодня будет с тобой. Угу. Это гонение в мире вообще, в принципе, да, гонение у нас, в нашей родной стране, гонение в семье, оно же тоже присутствует, да? И вы тоже помогаете, ну, не вы, а фонд Варнава, да, помогаете. Да. И гонение на работе, на рабочих местах. Ну, вот такие четыре пункта. Что ты можешь об этом рассказать? Давай с самого начала начнем, да, гонение в мире. Когда, есть ли какая-то точка, когда они начались? Или само появление христианства и есть точкой начала гонения на христиан? В твоем понимании.
В моем понимании, да. Да, да. В твоем понимании. Но, значит, конечно, какой-то точкой нету. Есть такая синусоидально движется. И если мы говорим о современном мире, о том, что нынешнее поколение, даже молодое поколение, может ну, более-менее осмыслить немножко там 10-12 лет назад и на сегодняшний лет, особый пик, ну, не пик гонения, а вот синусоида начинает подниматься, наверное, с начала 90-х.
Сначала 90-х.
Да, да. Это просто если брать факты. И с начала 90-х начинают появляться новые точки, очаги гонения. То есть до 90-го года были более-менее такие стабильные очаги гонения. Некоторые страны, ну, арабского региона, где христианство считается меньшинством, но и там тоже можно все равно как-то было жить. Юго-Восточная Азия, некоторые там африканские страны, но это и были единичные случаи. То есть, и что и на тот момент, конец 80-х, ну, скажем так, первая половина, две трети 20 века, не говорилось о гонении как вот в мировом масштабе. С начала 90-х об этом все-таки говорится. И на сегодняшний день очень такие приблизительные подсчеты, но считается, что каждый десятый христианин в мире, свободный, несвободный, каждый десятый христианин, он сегодня терпит, страдает от какого-то преследования, гонения физического, насилия эмоционального. Как-то.
Именно потому, что он христианин.
Именно потому, что
и независимо христианин. От того, какой он национальности сам, где он живет.
Ну, иногда это перемешано, но в принципе да. Угу. Потому что в некоторых регионах христианин тире...
И человек другой национальности.
Да. Ну, да? Например, как в Средней Азии русский. Если ты русский, ты христианин. Угу. Ну, это как бы нейтрально. Вот, поэтому я не знаю, стоит ли это связывать с там, развалом, распадом Советского Союза. Аналогии можно много проводить. На самом деле есть какие-то моменты, потому что, не знаю, насколько нужно политизировать, но когда баланс сил, скажем так, исчез в некоторой степени, то определенные слои общественности в разных странах появились. Ну вот, очаги, новые очаги гонения. Плюс наследие постколониальное такого вот влияния, когда страны становятся независимыми, африканские, после Второй мировой войны, Ближний Восток, появляются новые страны, независимые, и вот как они выберут свой путь, христианский, нехристианский, общечеловеческий, диктаторский, недиктаторский. Поэтому появляются... Вот если говорить о точке, вот. Если говорить о странах, то факт остается фактом, что на сегодняшний день, если мы берем по всему миру, даже свободные страны, ну, западные страны, демократические условно говорим, то ни в одной стране мира нету законов, которые или способствуют благовестию, или свободе, вероисповедания. Наоборот, во всех странах, даже, подчеркиваю, в западных странах, во всех странах принимаются или законы на высшем, на локальном уровне, которые или ограничивают, или запрещают христианство как таковое, ну, ближневосточные некоторые страны, там африканские, или же ограничивают свободу вероисповедания и часто христианское.
Но если мы говорим о западном, о западных странах, то вряд ли, я просто предполагаю, да, вряд ли они запрещают именно христианство, может быть, они запрещают ну, в принципе религиозные проявления, или они именно применяют эти законы только к христианам?
Применяют законы только к христианам, но это... Много разных свидетельств, но это следствие некого такого мультикультурализма, либерализма. Но мы говорим о фактах. То есть, если не говорят о мотивах, а как мы можем понять мотивы?
То есть, попытки быть, например, дружелюбным к людям другой национальности, да, не основной, скажем, да, эти западные страны проявляют агрессию по отношению к своим собственным гражданам.
Я думаю, что на подсознании, а может быть, это и декларируется, что... Мотивы христианские, на самом деле, если вот так анализировать, мое мнение. Как бы мы христиане, мы должны любить, уступать, смиряться. Вот, ну, вот такая-то, быть миролюбивым, принимать, уметь принимать. И просто на Западе он часто неправильно понимается вот это, что значит принимать, уметь любить.
Нам, наверное, никак с тобой не освободиться от политического мотива, потому что это в любом случае, смотри.
И Новый Завет не освободит от политического.
Да, Иоанн Креститель был уже очень ярким политическим
персонажем. Да и все остальные ветки Завета.
Ну да. Смотри, я точно не помню год, то ли в 70-х, то ли в 60-х годах в Америке запретили читать Библию в государственных школах. И молиться тоже перед... Это при том в той стране, где президент принимает присягу на Библию, да? При этом в государственных школах запрещено категорически читать Библию и молиться перед едой, там, перед уроками. Ты считаешь, что вот это тоже проявление такого геноцида христианского или нет?
Ну, геноцидом, может быть, не называть, в кавычках, дискриминации.
Дискриминация.
Да, все-таки это дискриминация христианства. Ну, а мотивов можно, мы уже немножко поговорили.
Можно ли сказать о том, что сейчас действительно в наше время христиан гонят и там бьют, ну, преследуют в гораздо, ну, в большей степени, чем там 50 лет назад
да,
во всем мире?
Да, это вот и точка отсчета вот 90-е годы, ну, по моему анализу, насколько я могу вот обозреть историю. Это связано, конечно, с политическими процессами. Это не связано, что вот именно вот так система повлияла, а изменения, произошедшие в 90-х годах, вот смена политических реалий, они высвободили, скажем так, негативные, какие-то, может быть, постколониальные, скорее всего, высвободили вот этот, не хочется мистифицировать злые силы, да, но, ну, скажем так, вот. И, естественно, христианам сложнее, то есть сегодня все больше стран, где или христианство становится под запретом, или где какие-то антихристианские законы. Есть, которые даже антихристианские законы. Есть, конечно, просто есть доминирующая религия, например, там индуизм в Индии. И запрещается любая инакомыслие, любой инакомыслие.
Скажи, почему? Я вот, правда, не смотрю телевизор. У меня он буквально только пару дней назад... у меня буквально пару дней назад появился телевизор. И то там по причине некоторых обстоятельств. Я не смотрю телевизор. У меня его не было много лет. Но, тем не менее, я знаю из интернета, что мы можем очень легко прочитать в интернете о том, что, не знаю, там, про какую-нибудь исламскую там штуку, да, там, агрессию, про буддийскую даже я читал, да. Почему мы не читаем или мне не попадается на глаза о том, что христиан гонят и бьют в мире? Почему нет этих новостей?
Потому что это не политкорректно. Свидетельство одного военачальника в Ираке в эпоху Иракской войны, где-то в середине, его, ну, христианская общественность местная спрашивала, неужели вы не, это не очевидно, что вот какие-то христианские праздники, это вот пик таких актов террористических, неужели вы не можете защитить нас, поставить, не знаю, ограждение, не знаю, там, БТР поставить около церкви, около каждой церкви, их не так много. И ответ был такой, что мы не можем это сделать, потому что нас объявят, вот, не знаю, там, или антиисламистами, не знаю, там, или вот христианские, что вот христианство, потому что христиан на, вас, на Ближнем Востоке и так называют без того крестоносцами. То есть любое христианское присутствие, военное или не военное, ну, военное, конечно, по большей части. Поэтому это только усугубит вот такой облик христианства. И поэтому и здесь очень много политкорректности, здесь политика. И поэтому вот чем мне нравится фонд Варнава, это та организация, которая не боится об этом говорить на любых уровнях.
Фонд Варнава, я так понимаю, появился как способ что, чему противодействовать или поддержать? Все-таки.
Поддержать.
Не противодействовать, поддержать.
Не-не-не, поддержать христиан, то есть такой, основная миссия фонда – это помощь гонимой церкви. Угу. Разного рода – информационная, финансовая, эмоциональная, продуктовая. Вот. И как раз случайно, не случайно, фонд, в принципе, в 93-м году вот так начал такую работу, и в 97-м году уже так стал официально, и вот стал серьезно, да, скажем так, уже.
А как он появился вообще? История его появления?
История очень простая. Руководитель фонда Патрик Сукдео, он сам обращенный из ислама, он такой пакистанской этноса, вот, и он уверовал, когда его семья переехала в Британию, он уверовал в каком-то студенческом движении, будучи молодым, женился, у него жена европейка, ну, новозеландка, точнее, вот, и они работали очень долго, организовывали несколько церквей среди, вот, из мусульманской среды в Лондоне, такой опыт и в Пакистане работы и так далее, вот, и потихонечку, видя, что происходит, вот, ну, он, доктор Патрик, он достаточно академический человек, и как пасторский опыт есть, приобрел какую-то известность и понял, что у него есть ресурсы и возможности, чтобы уже начинать на мировом уровне помогать христианам.
Как ты думаешь, это показательно, что руководителем такого фонда стал не этнический христианин?
Это более чем показательно. Как бы не обвинили в шовинизме, да, но, наверное, как говорят, да, не поймешь, пока не полюбишь, поэтому тот человек, который не понимает, в чем суть и в чем гонение, да, вот сложность, потому что он тоже претерпел определенное гонение, серьезное гонение, и вряд ли сможет понимать других. Как послание Павел говорит Коринфяна, да, только утешать может только тот, кто сам был утешен Христом. Поэтому это не случайно, и это, я думаю, что, ну, не скажу ключ, скажем так, к успеху, но важный фактор.
Хорошо. Уловил. Давай еще более подробно поговорим о том, все-таки в чем выражаются гонения в мире на христиан. То есть ты говорил про законы какие-то, но все-таки подробнее, в чем это проявляется?
Есть несколько сфер, 3-4 основные сферы, внутри которых степень гонения разная. Но первое – это религиозная сфера. То есть когда христиан гонят именно вот за религиозные убеждения. Потому что они христиане. И, как правило, это там, где христиан в меньшинстве. Это северная, вся, практически вся Северная Африка, за редким исключением. Это практически весь Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, ну, Средняя Азия там, отчасти, вот, скажем так. Но это уже традиционно сложилось. Там христиане в меньшинстве, хотя, если мы говорим Сирия, Ирак, Египет, это этнические христиане. Допустим, копты, сирийская православная.
И это Северная Африка.
Северная Африка – это, ну, бывший христиан Карфаген, бывший, да, вот, да. Египет, естественно, Александрия. Это, ну, скажем, колыбель христианства. Сирия, Антиохия.
Ну, да,
сейчас
да.
Турция, правда, но, в принципе, это...
И именно там сейчас происходит как раз-таки...
Да, да, и там гонят как раз этнических христиан. Поэтому здесь тоже есть, конечно, ситуация, но вот первая причина гонений, наверное, сегодня основная, это со стороны религиозного большинства вот в этих странах. А далее вторая сфера, скажем, гонений – это национализм. Растущий национализм, это, если говорить о регионально, это вот Индия, индуистские, там, где религия, то есть вот ты...
Тот же Пакистан.
Пакистан, да, то есть ты вот, когда гражданство определяет, религию определяет рождение, гражданство. То есть ты индуист, ты не можешь, если ты родился в Индии, ты не можешь быть никем, кроме как индусов.
Слушай, ну вот по поводу Индии я уточняющий вопрос хочу тебе задать. Ведь это страна, где буквально несколько тысяч, да, богов в их пантеоне. Как они могут... Почему они нетерпимо относятся именно к христианству? Хотя у них такое разнообразие большое внутри самой страны.
Ну вот если мы говорим именно об Индии, там есть тоже разные... Казалось, ты прав, и более того, уточню, всегда нам говорили, что восточные религии, мировоззрение, это вот наоборот такое либеральное, принимающее всех, то, что ты говоришь, да, но на самом деле там, где есть особый вот окно национализм индуистский, он не принимает не только на не просто на религиозном, а как инакомыслие, потому что христианство все-таки это единобожие. И в христианстве нету места никакого компромисса вот не найти с многобожием. Поэтому это кроме того, христианин, он другой по мировоззрению и по образу жизни. А все-таки Индия, Пакистан, вот эти страны, некоторые еще другие, они консервативны по своему вот складу, укладу жизни. А христианство, оно... Нам кажется, что христианин, этот вот платочек, это такой консерватор. На самом деле христианство – это самая, в кавычках, либеральная религия, которая... Ну, это отдельная тема. Извини, я увлекся.
Да, третий пункт.
Третий пункт – это, конечно... Ну, скажем так, есть страны коммунистического лагеря. Здесь я не критикую коммунизм как там, бывшую идеологию Советского Союза, а Лаос, Вьетнам, Северная Корея. Вот есть страны, как правило, это вот Китай, сама система, да.
Кстати, но в Китае же сейчас, по последним подсчетам, больше христиан, чем во всей Европе вместе взятые.
Ну, потому что китайцев больше.
И, тем не менее, там тоже происходит гонение на христиан.
Да, там есть официальность. То есть мы должны понимать, если мы говорим Китай и вот некоторые эти страны, там не просто, там не христианство не запрещено как религии, как инакомыслие. Просто есть официальные церкви, которые, ну, грубо говоря, пастор должен сдавать предварительно проповедь на...
В какое-то утверждение.
Подтверждение, комитет, что там присутствует. Вот. Ну, я думаю, что радиослушателям старшего поколения знакомы эти моменты, то есть вот такая. И, в принципе, церковь живет, это не значит, что там церковь антихристианская, просто реалии жизни. А то, что вот ты говоришь о том, что все больше и больше христиан в Китае, например, это как раз-таки вот такие андеграундные подпольные церкви, которые собираются и вот...
Я слышал, что там 90% христиан – это вот именно малые группы такие, домашние.
Да,
домашние.
Да. Это движение растет. Вот. И там они пытаются бороться за свои права, как-то легализироваться, но там же очень сложная социальная система. Например, вот последняя новость, вот иллюстрация. То есть христианская община в деревне, неофициальная, которая вот собирается. Но, конечно, все они знают. И местные власти говорят, что если вы хотите получать какие-то социальные дотации, то вы должны как бы заменить, ну, грубо говоря, поклонение Иисусу на поклонение партии. Тогда вы будете получать социальные пособия. То есть вот выбор у человека. Ты поклоняешь Иисуса, но ты теряешь, ну, грубо говоря, там, пенсии, не знаю, там, стипендии какие-то, дотации. Это реалии. То же самое, ну, Бирма, Мьянма, вот, тоже юго-восточная страна, там тоже такой тоталитарный, ну, там не столько коммунистический, просто такой тоталитарный режим, и, естественно, христиане, там есть этносы, которые исповедуют на 95% состоящие из исповедующих христианство. Этнические.
Из этих стран, которые подвергаются, ну, в которых, вернее, да, христиане подвергаются гонениям, христиане бегут куда-то, да, эмигрируют, потому что только их, ну, их гонят, или они все-таки борются на местах?
Если нет вооруженного противостояния, как, допустим, вот в Бирме и каких-то некоторых других, там, Пакистан, Сирия, Ирак, то есть если мы берем отсутствие открытого или скрытого вооруженного противостояния, Нигерия тоже, мы африканские страны некоторые сюда входят, где есть конфликты вооруженные, то они не бегут, они остаются просто, даже не перемещаются. Почему? Потому что чаще всего они живут какими-то или поселениями, анклавами, там, христианский квартал, вот. И, то есть, коммунно живут и как-то пытаются вот совместно выжить.
А фонд Варнава не испытывает какого-то давления, поддерживая вот эти на местах, да? То есть вы приезжаете, предположим, в ту же деревеньку, где живут христианская, да, с продуктами, вас пускают туда?
Но фонд Варнава, система работает фонда Варнава так. То есть фонд Варнава собирает средства по всему миру, ну, как правило, церкви, есть нехристианские организации, просто кто видит эти нужды и разделяет обеспокоенность по этому поводу, жертвует, и фонд Варнава распределяет, работает посредством через местные христианские организации или церкви. То есть, условно говоря, какая-то церковь из Пакистана, которая живет коммунно, обращается к фонду, говорит, вот так и так, у нас там после наводнения нам не распределяют нам, это реально, это, я говорю, реальные вещи. То есть нам не достается, вот всем окружающим продукты привозят, она, до нас машина не доезжает. Не потому что дороги нет, а потому что мы христиане. Я говорю реальные факты. И вот что нам, мы погибаем, потому что наши дома разрушены, наводнение там, или еще какая-то катастрофа, или еще что-то. Или засуха, как в Африке. Нам просто не доходит продуктовая помощь даже из международных организаций. Потому что распределяют их местные товарищи. Вот. И фонд или завозят продукты, или просто финансово и там уже на месте покупают. То есть и местная церковь распределяет уже среди своих. Поэтому фонд работает через христиан и только для христиан.
Но противодействие-то оказывается какое-то или нет?
Конечно, противодействие оказывается, но очень часто на информационном поле, а как-то так физически сложно сказать. То есть противодействие оказывается местно, потому что фонд Варнава не вовлечен в работу, в деятельность церквей там непосредственно. То есть как бы, его присутствие, фонда присутствия вот в этих странах нету.
Угу.
Есть просто люди, волонтеры или просто те, кто знают, сотрудничают, там где-то пересекались. Вот.
Христиан гонят, фонд Варнава сам по себе не испытывает гонения.
Испытывает гонения на Западе, то есть фонд тоже считается маргинальным, но, кстати, я думаю, что, наверное, стоит об этом говорить, особенно вот в части сирийского конфликта, фонд Варнава упоминалось как одна из двух или трех ведущих организаций, которые помогают, упоминалось митрополитом Илларионом в своих статьях и выступлениях, как одна из ведущих организаций, которая пытается помочь христианам. Ну, здесь связано больше вот с сирийским конфликтом, потому что фонд Варнава, наверное, треть, если не больше, помощи вот христианам в Сирии. Угу. И беженцам, переселенцам, там очень сложная ситуация.
Вопрос в связи с этим. Фонд Варнава – это чисто протестантская структура или все-таки в него вовлечены христиане абсолютно всех деноминаций?
Всех. Межконфессиональные. Абсолютно. И это как столб, скажем так. Может быть, поскольку это западная организация, немножко евангельски ориентированная, но, в принципе, помощь осуществляется и православной церкви, и католической, и там, халкидонского, всякого рода собором, и в Раке. Потому что если мы говорим о, допустим, Египет или там Сирия, то евангельская церковь – это меньшинство. Mm-hmm. Меньшинство среди христианского меньшинства. Да? То есть, а когда конфликт общий, то гонят всех.
Хотя я недавно узнал, что и в Каире есть баптистская церковь.
Да, да, очень большая, там есть, там много евангельских церквей. Ну, Каир – многомиллионный город.
Хорошо, давайте перенесемся из вообще мира, да, в нашу страну. У нас тоже происходит какое-то в нашей стране, в России, какие-то гонения именно по религиозному принципу на христиан?
Несмотря на то, что меня иногда обвиняют, скажем, что какой-то пропагандистских настроениях. Но если, но это только потому, что я смотрю шире. Если мы говорим взглянем на весь мир, и западный, и восточный, и восточный мир, то, в принципе, можно сказать, что у нас гонений нету.
Нет. Угу.
То есть, потому что все познается в сравнении. То есть Россия сегодня в плане христианской проповеди достаточно свободная страна. Конечно, если мы говорим уже локальную ситуацию берем, то, конечно, есть противостояние основной религиозной ветви евангельского христианства. Все-таки евангельские христиане в России маргиналы.
Угу.
Я маргинал, ты маргинал. Вот. И в этом плане, конечно, есть некая дискриминация. Я не думаю, что это...
Но это не связано с работой вашего фонда, самое главное, да?
А фонд в России, он в основном работает вот в тех... То есть, да, то есть, Россия в совокупности. Есть какие-то регионы, где фонд может помогать каким-то отдельным церквам, кому сложно... Но Россия – это не основное
поле деятельности
фонда.
Я не хочу быть ни пропагандистом,
да.
ни политкорректным, но, тем не менее, вот просто передам слова
да.
христиан, живущих за пределами нашей большой страны, христиан, живущих, вот, ну, западных христиан, да, я общался, слова такие, говорят, что все христиане мира, это цитата, да, подчеркиваю, это не моя придумка, надеются как раз-таки на христианскую Россию, потому что сейчас, по их мнению, именно она является той страной, которая более-менее сохраняет христианские ценности в себе, да?
Баланс.
Да, и не позволяет уходить в либерализм какой-то, да? То есть все-таки на чем стояли, на том более-менее стоят, не сдавая своих позиций. Правда это или неправда все-таки?
Я согласен. Я согласен, потому что, опять же, если мы берем весь мир.
Да-да, если мы берем весь мир.
Конечно, можно говорить о причинах, почему это политическое или не политическое. Факт остается фактом. Семейные ценности, личностные ценности в России сегодня легче сохранить, чем где бы то ни было.
Хорошо, вернемся через буквально полминутки.
Баптисты – одно из направлений протестантского христианства. В мире насчитывается порядка 60 миллионов человек. Среди них известные музыканты, ученые, актеры, бизнесмены, президенты, а также ведущие и гости этой передачи. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Главная тема.
Дорогие друзья, мы снова с вами. 8 800 333 1706. Телефон прямого эфира. Вы можете звонить, писать, комментировать. Может быть, даже рассказывать какие-то свои истории о том, как вы испытывали гонения. А Борис Костин вам посоветует, что в этой случае делать. И, кстати говоря, когда к вам обращаются частные лица, да, вот, например, я, есть же какой-то телефон, там, интернет, адрес, да, почтовый, я пишу и говорю, вот, я испытываю гонения. Что дальше происходит?
Ну, скорее фонд, то есть не ко мне лично.
Не тебе,
есть социальные сети на русском, на английском языке. Конечно, обращаются, иногда очень открыто обращаются, говорят о своей нужде. Но, к сожалению, не всегда фонд может вот так отреагировать, потому что много сложно. То есть обычно фонд работает так. Если подобная новость приходит непосредственно на сайт фонда, там, на инфо Барнабас и так далее, какой-то ВКонтакте, то люди, которые занимаются вот странами, они стараются проверить сначала информацию. Потому что, к сожалению, она нужда может быть реальная, но она на фоне других... Ну, очень много сложных моментов. Поэтому любая информация проверяется. И если поместная церковь, это очень важный момент, если поместная церковь действительно видит для этого человека нужду, то фонд может откликнуться.
Ага. Ты сказал про то, что вы проверяете всякие новости. Давай тогда коснемся фейков в интернете и на телевидении. Да? Их, на самом деле, я замечал в последний год огромное количество этих фейков, которые говорят о каких-то непонятных гонениях христиан со стороны... любых других религий, да, там, исламской или буддийской, а на деле оказывается, что это неправда. Почему они появляются...
Или же старые, очень старые.
Да, или очень старая информация, которая там 20 лет, предположим. Откуда эти фейки появляются, кто их распространяет, для чего вообще они существуют? Ну, да, причина их появления, какая?
Ну, анализа такого не проводилось, поэтому мои предположения, здесь может быть два варианта. Первый вариант, ну, христиане очень открыты сердцем, поэтому часто бывает, мне хочется верить, так скажем, что большая часть из этих информации, причина такая, что какой-то христианин прочитал новость где-то, не посмотрел на дату, такое бывает, или еще что-то, и растрогался, и вот постит в контактах, ну, активный христианин. И там уже ты смотришь, ты видишь, что это фейк, потому что ты проверил и дату посмотрел, или еще что-то, и знаешь ситуацию. А кто-то не проверил и начинает потом. Второй момент, вот уже негативный, под это кто-то хочет деньги собирать. Поэтому иногда, к сожалению, даже, давайте так скажем, даже ситуация в России с гонениями сильно преувеличивается на Западе, и под это... Ну, скажем, вот в России такое гонение, надо там России помогать, это хуже, чем там возвращаются 70-е, 80-е, хотя мы с тобой понимаем, что они вряд ли вернутся, ну, может, какой-то другой форме, но не в том. Вот, под это кто-то, под эти фейки кто-то собирает деньги, потому что кто-то жертвует, растрогался и пожертвовал. Вот, а кто-то наверняка это делает умышленно, чтобы уже не финансово заинтересовывалось, а как-то эмоционально... вот, разжечь, может быть, христиан, может быть, общественность. Ну, не знаю, вот Вот мне кажется, вот такие три момента, и они объективные.
Хорошо, можно ли сказать, что фонд Варнава, он аккумулирует у себя там на сайте или в каком-то там, не знаю, информационном центре, в принципе, информацию обо всех фактах более-менее больших, да, гонений на христиан в мире вообще?
Да, и вот почему за вот эти уже годы, да, больше 20 лет фонд существует на Мировом пространстве, и фонд работает, ну, уже больше, чем около 70, по-моему, стран, разных стран по всему миру, где вот есть такие очаги серьезные. Есть представители, есть церкви, которые уже фонд хорошо знают, уже или получали помощь. То есть и у фондов практически в каждой стране есть люди, которые дают такую свежую, последнюю, новую информацию. И чаще бывает, что фонд проверяет всякую информацию. Поэтому я уверенно могу сказать, что вся информация, которая на фонде, на сайтах, там русскоязычный, там есть на разных языках, она проверена. Или же иногда фонд перепечатывает другие новости, но прежде проверяет, да. Ну, потому что есть, чтобы копирайт соблюдать.
Если человек испытывает в семье, да, вот в семье или на работе какие-то гонения, дискриминацию по именно религиозному признаку, есть какие-то, я не знаю, алгоритм действий, да, как этому человеку поступать, как ему с этим бороться, как ему преодолевать эти гонения, что, например, да, не все готовы уехать в другую страну, потому что он испытывает гонения, давление, да, не все готовы бросить своего там мужа или жену, если они испытывают давление со стороны мужа или жену, это тоже гонение в форме,
да.
Там не все готовы бросить свою работу, если она высокооплачиваемая, а давление они ощущают, потому что они христиане, да, вот их, на них оказывают давление. Как, что делать, как бороться со всем этим?
Здесь больше, конечно, рекомендаций есть в Писании, чем из какого-то даже личного опыта или общественного. Я думаю, что первое здесь поможет первое послание Петра. Но если радиослушатели сталкиваются с подобным гонением в любой форме, социальным, социальное, семейное, еще какое-то там на работе, да. Что здесь очень важно понимать? Когда тебя гонят за твои убеждения, в данном случае христианские, то всегда ты будешь чувствовать себя каким-то неполноценным, ты что-то сомневаешься, если у тебя не крепкая вера.
Угу.
Если у тебя крепкая вера, то, в принципе, для тебя гонение не проблема. Ну, если они не переходят в какую-то угрозу жизни.
Насилие уже.
Да, насилие, угроза жизни над твоей семьей, когда тебе угрожают. Во всех странах, которые мы перечисляли, это реальность. То есть к твоим детям поставляют пистолеты, вот говорят, отрекись там, или еще что-то. Это реальность времени. Да? И мы видели кадры от казненных христиан, коптских и так далее. Вот если вот до такой степени. А каждый, кто... То есть... С гонений помогает твердая вера, противостояние твердой веры. Другое дело, как ее приобрести, это уже, наверное, другой вопрос. Если, но гонение, и когда тебя гонят, всегда заставляет задуматься, правильно ли ты выбрал путь, а надо ли оно тебе. И для этого послание первое, если вот у человека вот такие мысли возникают о своей несостоятельности, 1 Петра для них дает ответ следующий. Что первое, это нормально.
Очень оптимистично это звучало.
Да. Ну, так оно и есть. И то есть это не потому, что ты плохой, ты неправильно выбрал. Потому что всегда... Ну, почему мы оскорбляемся, да, или чувствуем унижение? Потому что мы чувствуем, что унизили нашу личность, нас как человека. Ты неправильно думаешь, ты там ходишь в какую-то секту, стал христианином, не знаю, там тебе это надо, ударился в религию. Ну, вот такие фразы, если мы говорим о нашем таком социальном контексте, да. И всегда ты чувствуешь какую-то ущербность. Так вот, Писание говорит о том, что это не из-за твоей ущербности. Ты не перестал быть хуже, лучше. А это нормально, это было в жизни Христа. Более того, послание Петра, 4 глава, говорит, что они будут пытаться тебя вернуть обратно. Ну, грубо говоря, ничего себе, ты с нами, мы гуляли, пили, ели, там, о чем только не говорили, а теперь ты нас, ты что, не мужик, там?
Сторонишься.
Сторонишься, да, у тебя другая компания, там, ты не наш, или еще что, изгой и так далее. Человек чувствует себя изгоем. Так вот, прежде всего он должен понять, что это реальность времени. всякий, желающий жить благочестиво, будет гоним в той или иной форме. И это способствует укреплению веры, по крайней мере, по мнению апостола Петра. Ну и, конечно, гонение невозможно пережить без церкви, без общины. В одиночку это, ну, очень сложно.
Скажи, а есть какой-то у вас телефон доверия или что-то еще? Например, ну, бывает, кстати говоря, христиане, я знаю такие одиночки, да? Угу. Они особо нигде, ну, они интроверты, не знаю, необщительные. И особо в церкви их не увидишь, и при этом они испытывают давление, и им негде найти помощь, да? Как, вот вроде бы и молятся, предположим, Библию читают, но ты правильно сказал, что нужна церковь, какое-то общение с другими христианами нужно в любом случае. Вы какую-то такую поддержку оказываете?
Ну, я не скажу за фонд Варнава, но фонд Варнава по местам может оказать, но он, дело в том, что фонд работает через конкретные поместные церкви. Поэтому, ну, теоретически, если мы говорим о фонде, да, то теоретически можно написать или в соцсети, и там кто-то ответит, попытается, может быть, связать с поместной общиной, там, с местными душепопечителями, не знаю, церковью, то есть передать ваш контакт, ну, контакта у человека по местной церкви в этом регионе, если знает. Вот. Если говорить о Петербурге, если наша аудитория, часть петербуржцы, то, ну, можно связаться со мной по ВКонтакте уже в рамках церкви, такой личный. Потому что сегодня это не сказки, гонения вот социальные.
Вот по поводу, кстати говоря, у нас просто время заканчивается, да, перебью, да. Извини, пожалуйста. Вот смотри, есть такое предложение, тезис такой, что христианская церковь – это самая гонимая религия в мире.
Да, да. Да.
На чем основана эта фраза? Вот на чем основана эта фраза? Есть какая-то статистика, что ли? Почему? Что?
Откуда? Это статистика, ну, давайте посмотрим, просто даже новости, даже светские. Просто обычный человек, он не анализирует, он не сравнивает факты. А реально сегодня гонимы только христиане. Все эти страны посмотреть. Угу. Поэтому есть страны, где... Ну, а кого сегодня гонят? И даже на Западе христиане становятся гонимы, потому что только по оценкам, например, вот сирийских беженцев христиан не с удовольствием, даже практически не принимает. Я знаю, потому что фонд лично помогал отдельным христианам вот, перемещаться там, из Сирии, из Ирака.
То есть лично. Другим представителям других религий помогают?
Да, 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 да.
Ассимилироваться как-то, да. А христианам не помогают?
Да, почему? Потому что мировая общественность не признает сегодня факт. Об этом, поэтому и в СМИ такой недостаток информации.
Что делает фонд Варнава для того, чтобы люди больше знали о гонениях христиан?
Ну, во-первых, информируют, проводят различные конференции. Если те, кто служители церквей, которые задействованы с фондом Варнава вот, по-разному, ну, скажем, волонтеры условно, они об этом говорят в своих церквах, в своих регионах, странах. То есть информационно практически каждый год бывает какая-то петиция. Фонд Варнава обращается, там, списки. Есть офисы фонда Варнава там, в Австралии, в Америке, и они собирают целые там, пачки, вот, целые коробки петиций, какие-то в органы несут местного, высшего, суды, не знаю, инстанции. То есть говорят об этом, пытаются помочь. Если есть какое-то влияние на властных структурах, пытаются тоже эту тему, скажем, продавить не хочет, но уже сказал, да?
Продавить, да.
Да. Ну, а что делать? Потому что голос гонимых христиан сегодня не слышен.
Мы, на самом деле, с тобой сегодня только приоткрыли маленький кусочек занавески, да, который показывает нам гонимую церковь, и невозможно в рамках одной передачи даже все вопросы осветить поверхностно, да? Где все люди, которые сегодня нас слушали, могут больше узнать о фонде Варнава, больше узнать о гонимой церкви и какую реальную, и как, да, реальную помощь им оказать фонду Варнава?
Есть сайт на русском языке, есть на английском языке, ну, для русскоязычных. Если вы в поиске просто наберете фонд Варнава, даже на русском поиске, ну, наверное, первый выдаст сайт www.barnabasfund.ru.
Спасибо, все, время закончилось. Борис Костин был сегодня. До свидания. Радио Теос работает круглые сутки. Не отключайтесь.
До свидания.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.